Авшимов, в Москве 16:07, в эфире информационная программа «Время свободы». Подлоги при проведении единого государственного экзамена в России стали общенациональной проблемой, признают эксперты. В Греции очередная забастовка с требованием отменить сокращение социальных расходов. Партия «Яблоко» предлагает создать в Москве музей государственного террора. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Рособорнадзор готовит иски к администраторам группы «Самоподготовка к ЕГЭ» в социальной сети ВКонтакте, где выпускникам за деньги помогали решать госэкзамены. Организаторы группы в открытом письме в ответ отмечают, что своими действиями показывали пример бескорыстного труда на благо тех, кому предстоял серьезный психологический стресс-экзамен. Эксперты полагают, что массовые подлоги говорят не только о проблемах в российском образовании. Большинство школьников и их родителей уверены, что при тотальной коррупции в России сдать ЕГЭ честно просто невозможно, рассказывает Любовь Чижова.
Список махинаций, используемых во время сдачи ЕГЭ, постоянно пополняется. В Москве задержаны студенты, сдававшие экзамены за школьников. Эти случаи были зафиксированы в Центре образования номер 264 Северо-Восточного округа российской столицы и в 958 школе. По предварительным данным милиции, студенты это делали за деньги по просьбам родителей выпускников. В школах же личности школьников удостоверялись простой перекличкой, без проверки документов. Массовое списывание в социальной сети ВКонтакте, которое разоблачил учитель из Санкт-Петербурга Дмитрий Гущин, произошло во время экзамена по математике 6 июня. В сети в это время находилось более 165 тысяч человек. За правильные ответы они заплатили от 290 до 990 рублей. Для участия в этой махинации ученику нужен лишь мобильный телефон с выходом в интернет. Рособорнадзор подает в суд на администрацию группы «Самоподготовка к ЕГЭ» в социальной сети ВКонтакте. Правда, в отличие от учителя Дмитрия Гущина, разоблачившего мошенническую схему, в которой, по его данным, участвовали не менее 165 тысяч человек, чиновники заявляют о гораздо меньшем количестве участников махинаций, говорит представитель Рособорнадзора Любовь Глебова.
Разбор того, кто находился в сети, у нас будет продолжаться уже в регионах. Мы такую информацию переправили. Мне кажется, что лишение результатов 10 человек уже достаточно для того, чтобы другие ребята не рисковали.
Тем временем организаторы группы «Самоподготовка к ЕГЭ» в социальной сети ВКонтакте защищаются и заявляют, что их цели благородны. Открытое письмо куратора группы Славы Борисова к Рособорнадзору опубликовала «Учительская газета». Вот его отрывки.
Сообщество было организовано, чтобы объединить на единой площадке выпускников страны. Каждый активный участник группы является сторонником системы ЕГЭ, но не того экзамена, который мы видим каждый год. В группе множество выпускников страны, не имеющих возможности работать с репетитором или имеющих весьма ограниченные возможности, в том числе и финансовые, нашли поддержку, помощь, взаимовыручку, взаимопонимание. Администрация группы своими действиями показывала пример бескорыстного труда на благо тех, кому предстоял серьезный психологический стресс, экзамен. Ни один руководитель группы не имел никакой корыстной цели. Хотя интернет-площадка в некоторой мере стала платформой для списывания, но это беда не нашей группы, а вашей страны, дорогое правительство. Противопоставляется вашей стране, наша страна взаимовыручки, товарищества и взаимопомощи. Вот и получается, что группа выполнила задачу, которую и не планировала выполнить. Она ярко и красочно, объективно выставила на показ то, что государство не хочет убирать – коррупцию, списывание, кумовство и так далее.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве, учитель с большим стажем Евгений Бунимович, считает, что массовые махинации и подлоги при сдаче ЕГЭ – следствие тотальной коррупции, характерной для России.
Я думаю, что вот эти проблемы, связанные со сдачей ЕГЭ, проблемы не чисто образовательные, то есть в данном случае речь не о качестве документов, я имею в виду материалов, хотя к ним тоже были претензии, но это уже другой вопрос, а именно о процедуре, которая постоянно дает сбои, там через интернет, через то, что приходят другие люди писать и так далее. Это очень серьезный вопрос. Это вопрос не к системе образования, а к системе нашей власти, к системе нашего общества. Вот это гораздо серьезнее, потому что мы видим уже, вот 10 лет идет, по-моему, уже эксперимент, и уже не эксперимент, а просто ЕГЭ в стране, и мы видим, что не получается. Это означает, что система, которая так или иначе работает, ну, практически во всех цивилизованных странах, есть система независимого экзамена, в нашей стране приобретает какие-то странные формы. Самое главное, она не работает. И вообще, если вдуматься, то вот таких систем не так много. Вот, ну, выборы, там уже многие говорят о недостоверности результатов. Но здесь это касается просто уже всех, и мы видим, что ни власть, ни общество сегодня не способны сделать внятную, прозрачную процедуру. Это гораздо серьезнее, чем претензии к Министерству образования. И, честно говоря, я сегодня не вижу вот такого прямого выхода из этого положения. Единственное, что я могу сказать, что я не понимаю, почему многие вещи у нас такие, ну, демократические, скажем так, осмысленные процедуры и цивилизованные, вводятся довольно мягко. Ну, например, декларация доходов чиновников вводилась долго и осторожно, и до сих пор имеет такой очень характер заявительный, мягкий, там, про родственников вообще там не особенно спрашивают и так далее. Налоги в стране минимальные, по-моему, там, в мире, потому что понимаем, что больше не получится. Хотя бы эти пусть заплатят, уже хорошо, потому что иначе все будут опять обманывать, перейдут в черную, так сказать, в тень и так далее. Почему школьникам мы предъявляем самую жесткую форму независимого тестирования, которая вообще существует в мире? Есть гораздо более мягкие, более спокойные процедуры. Я думаю, что мы просто не можем сегодня предъявить такую жесткую систему. Ну, во-первых, потому что мы не настолько учим школьников, я бы сказал так, ровно, как мы ровно всех одинаково одно и то же спрашиваем. Это уже нечестно, потому что результаты в сельской школе и в школе московской, я уверен, разные не потому, что дети хуже, а потому что совсем разное образование. Но и, как видите, саму систему проверки, саму систему контроля наладить не можем. Так, может быть, сделать ее более гибкой и мягкой пока и постепенно, а не делать вот такие, ну, достаточно жесткие, я бы не сказал, жестокие опыты на детях, которые, в общем-то, видят, что вроде бы им рассказывают о жесткой прозрачной системе, а на самом деле они же не глухие и не слепые, они и по телевизору слышат, и по радио, и в газетах, и где хотите о нарушениях, а самое главное, они сами это видят на экзаменах.
А вот эти вот последние скандалы с махинациями вокруг ЕГЭ, по-вашему, могли бы стать поводом вообще для отмены единого госэкзамена?
Вы знаете, когда говорят об отмене единого госэкзамена, я хочу сказать, он может быть отменен в этой форме, но я с трудом представляю себе, как вообще независимый экзамен может быть отменен в школе. Это означает, что государство расписывается в полной собственной беспомощности в организации государственного образования. Потому что в той или иной форме ведь необходимо провести независимый итоговый экзамен. Поэтому можно менять, трансформировать форму, но отмена такого экзамена просто невозможна.
Это было мнение уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича. Накануне в скандал вокруг ЕГЭ вмешался президент России Дмитрий Медведев. Он позвонил министру образования Андрею Фурсенко и дал четкое указание разобраться с нарушениями при сдаче единого госэкзамена. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 16 часов 15 минут. Очень коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Афинах у здания парламента произошли столкновения между полицией и демонстрантами, которые протестуют против принятия нового пакета мер экономии и бюджетных средств. В Греции сегодня общенациональная забастовка. Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции с некоторых предприятий в 14 странах из-за эпидемии, вызванной заражением бактерии E. coli. Сообщается, что решение принято по итогам мониторинга ситуации с распространением кишечной инфекции в странах Европы. Дмитрий Медведев произвел новые кадровые назначения в Министерстве внутренних дел, как сообщили в пресс-службе Кремля. В частности, его указом генерал-лейтенант полиции Михаил Никитин назначен начальником уголовного розыска. В Дальнегорске в Приморском крае бастуют работники горно-химического комбината «Бор», как сообщает «Интерфакс». В забастовке участвуют около 80 человек. Они требуют погасить долги по заработной плате. В Казахстане сегодня начал работу саммит Шанхайской организации сотрудничества, приуроченный к десятилетию этого объединения. В его работе принимает участие президент России. Россия ставит перед собой цель в предстоящие 10 лет войти в число 5 крупнейших экономик мира. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин, выступая в Женеве на юбилейной 100-й сессии Международной конференции труда. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Какой видят сегодня Россию участники неофициальной культуры 70-х годов? Продолжая цикл передач «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья», ведущий программы Виктор Рязунков будет беседовать с писателем Борисом Ивановым. Задавайте вопросы нашему гостю в прямом эфире с 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите эту программу. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня его подготовила Александра Вагнер. Александр, итак, какие темы больше всего обсуждаются в международной печати сегодня?
Западная пресса пишет о палестинских территориях. Во-первых, на следующей неделе в Каире начнется очередной раунд переговоров палестинских движений «Фатх» и «Хамас». А во-вторых, Организация Объединенных Наций опубликовала доклад о рынке труда в секторе Газа, где практически половина населения безработная.
Ну, давайте начнем с первой темы. Что сообщается о предстоящих переговорах главы палестинской автономии Махмуда Аббаса с политическим лидером Хамас Халедом Машаалем?
Накануне стало известно, что главной темой предстоящих в Каире переговоров будет формирование единого палестинского правительства. Вот что пишет «Нью-Йорк Таймс». Популярные сегодня призывы к национальному единству и перемены, происходящие в других странах региона, побудили конкурирующих лидеров двух территорий подумать о преодолении различий. Кроме того, у главы палестинской автономии и руководителя Фатха Махмуда Аббаса есть интерес, если не к полному единству, то, по крайней мере, к его подобию. Издание сообщает, что пока палестинские движения Фатх и Хамас не договорились о том, кто возглавит будущее правительство. В качестве потенциального кандидата была выставлена кандидатура нынешнего премьер-министра палестинской автономии Саляма Фаяда, экономиста, получившего диплом в США и имеющего международный авторитет. Представители Хамас при этом считают, что будущий лидер правительства палестинского единства должен быть родом из сектора Газа. Издание цитирует одного из них, Тахир Аль-Ноуну, который говорит, что Фаяд ассоциируется с черной полосой в истории палестинского народа, а кроме того, по мнению многих, в Газе способствовал расколу, сотрудничая с Израилем в сфере безопасности и закрывая учреждения Хамас на западном берегу реки Иордан.
Вы уже упомянули о другой проблеме экономической, которая в большей мере имеет отношение к сектору Газа.
Газета «Гардиан» публикует результаты доклада, посвященного рынку труда в секторе Газа. Больше всего внимания в нем уделяется безработице, достигшей среди трудоспособного населения 45%. Это один из самых высоких показателей в мире. В связи с рекордной безработицей снизился и уровень зарплат. Он упал на почти 35% по сравнению с 2006 годом. В докладе анализируется ситуация за последние несколько лет, с тех пор, как началась транспортная блокада сектора в связи с победой на выборах палестинского движения «Хамас», которое Израиль считает террористической организацией. Частичное снятие блокады в прошлом году, а также открытие Египтом пропускного пункта в окрестностях города Рафах не помогло улучшить экономическую ситуацию проживающих в Газе, в основном палестинских беженцев, так как пропускная способность существующих пунктов ограничена. Например, Египет открыл свою границу исключительно для граждан, в то время как торговые грузы могут попадать в сектор только через израильскую границу. 5 лет назад объемы поставок продовольствия и товаров первой необходимости были выше, чем ныне. Авторы доклада ООН констатируют, что эта ужасающая ситуация возникла не в результате стихийного бедствия, а только лишь по воле человека. Обнищание сотен тысяч людей продуктивного возраста происходит в результате сознательных действий, цитируют слова одного из составителей доклада британская газета «Гардиан».
И есть ли какие-нибудь интересные и важные темы, связанные с Центральной Европой?
Крупнейшая чешская газета «Млада фронта Днес» сообщает, что президент Чехии Вацлав Клаус отменил празднование своего 70-летия в связи с забастовкой пражских транспортных служащих. Об отказе участвовать в торжествах уже заявили некоторые чешские политики и видные общественные деятели. Издание замечает, что, вероятно, многие опасаются, что территория Пражского града, где находится канцелярия Клауса, будет окружена бастующими, которые планируют поход в центре города. Это помимо того, что с завтрашнего дня на 24 часа в Праге и Бруно будет остановлен общественный транспорт, не будут ездить трамваи, автобусы и метро. Нынешняя забастовка привлекает внимание, так как чехи крайне редко решаются на столь радикальные протесты. Обычно ограничиваются уличными демонстрациями и общественной дискуссией с политиками. Транспортные предприятия двух крупнейших чешских городов решились на забастовку, чтобы привлечь внимание к реформам, которые планирует нынешнее правительство. Это реформа пенсионная, а также реформа налоговая, согласно которой планируется отменить налоговые льготы на различные бонусы работодателей.
Спасибо. Сегодняшний обзор публикации в Международной печати подготовила и представила Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». В Греции объявлена очередная всеобщая забастовка против предложенных правительством новых мер экономии. В Афинах проходят многотысячные демонстрации. Власти Греции, пораженные сильнейшим долговым кризисом, вынуждены идти на жесткие сокращения расходов, чтобы не допустить дефолта страны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Валентин Барышников.
В Афинах в ходе массовых протестов молодые люди в масках забросали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Полиция в ответ использовала против манифестантов слезоточивый газ. Сообщается о десятках задержанных. По сведениям полиции, машину премьер-министра страны Георгиоса Папандреу забросали апельсинами. Тысячи антиправительственных демонстрантов утром в среду окружили здание парламента в Афинах, где началось обсуждение предложенных правительством мер жесткой экономии. По свидетельству корреспондентов, многие манифестанты скандировали: «Воры, предатели, куда делись деньги?». Помимо демонстрации недовольства, целью манифестантов было блокировать здание парламента, чтобы не допустить внутрь депутатов. Около 1500 полицейских оцепили центр города, возведя вокруг парламента двухметровые металлические ограждения. В стране прекратили работу многие предприятия транспорта и связи. Больницы стали оказывать лишь экстренную помощь. Предложенные правительством меры экономии предполагают повышение налоговой нагрузки и 20-процентное сокращение рабочих мест в государственном секторе в стране, где безработица превышает 16%, и третий год продолжается рецессия. Общий эффект от новых мер оценивается в 6,5 миллиардов евро. Сокращение бюджетного дефицита, условия выделения Греции Европейским Союзом и Международным валютным фондом кредитов для обслуживания огромного долга страны. Правительство призвало к национальному согласию по поводу мер экономии, подчеркивая, что борьба против катастрофического банкротства в общих интересах, в частности, в интересах молодого поколения. Однако значительная часть населения настроена резко против планов правительства. Одна из участниц протестов в Афинах заявила агентству Reuters.
Мне 25 лет. Я не знаю, что будет со мной в будущем. Я очень обозлена нынешней ситуацией, и если мы не выйдем протестовать, кто выйдет?
Премьер-министр Георгиос Папандреу столкнулся не только с массовыми протестами на улице, но и с недовольством в собственной партии. Один из депутатов, бывший министр спорта Георгиос Лианис, покинул ее во вторник, написав послание к спикеру парламента: «Вы должны быть жестоки, как тигр, чтобы голосовать за эти меры. Я не таков». Конец цитаты. В результате у правящей партии осталось 155 мест в парламенте из 300. При этом еще один депутат от социалистов пригрозил голосовать против пакета правительственных мер экономии. Опросы показывают, что ведущая оппозиционная партия обошла социалистов по популярности. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Москве активисты партии «Яблоко» вышли на пикет с требованием к властям создать музей государственного террора. Участники акции считают, что музей должен разместиться в доме номер 23 на Никольской улице. Именно там в 30-е годы прошлого века находилась военная коллегия Верховного суда, выносившая приговоры так называемым врагам народа, рассказывает Елена Поляковская.
Этот пикет не первый, который проводят активисты партии «Яблоко» с требованием увековечить память тысяч безвинных жертв государственного террора. Место выбрано не случайно. В 30-е годы в доме номер 23 по улице Никольской находилась военная коллегия Верховного суда СССР, выносившая расстрельные приговоры. По словам первого заместителя руководителя московского отделения партии «Яблоко» Галины Михалевой, на сегодняшней акции, так же, как и на предыдущих, будет организован сбор подписей граждан под обращением к московским властям создать музей государственного террора.
Каждую неделю проводятся пикеты. Инициативу эту высказали наши члены партии из московской организации региональной. И вот мы вместе с мемориалом сейчас проводим такую кампанию. Пикетами это не ограничено. увеличивается. Проводится и подписная кампания, как на улице, как раз вот на этих пикетах собирают подписи, так и в интернете. Пикет проходит перед так называемым расстрельным домом, это улица Никольская, 23. Там размещалась военная коллегия Верховного суда, выносила приговоры врагам народа, там же в подвалах проходили расстрелы. Мы считаем, что это чрезвычайно важно, чтобы был открыт музей памяти жертв террора. Мы занимаемся этим направлением уже давно. У нас есть решение политкомитета нашего о необходимости преодоления большевизма и сталинизма. Целая книга есть, которая уже сейчас печатается третьим тиражом, третьим изданием. У нас проходил лекторий мемориала на нашей площадке. То есть это целое направление нашей работы, это борьба с тоталитарным прошлым. Конечно, Москва может принять решение выделить именно это здание под музей, потому что у нас, кроме, собственно, Соловецкого камня на Лубянке, больше ничего нет. Ну, есть еще один небольшой музей репрессии, но, собственно, полномасштабного музея, который, естественно, заслуживает все жертвы террора, у нас не существует.
Вопрос о необходимости увековечить память жертв сталинских репрессий не раз поднимало общество «Мемориал». Однако до сих пор такого музея нет. Кроме того, речь идет о реконструкции исторического здания на Никольской, которое, по словам правозащитников, может обернуться его исчезновением. По словам члена правления общества «Мемориал» Бориса Беленкина, других реально возможных мест для подобного музея в Москве не существует.
Безусловно, это здание как минимум должно быть сохранено. На здании должна быть мемориальная доска, которая сообщала бы о том, что это за здание и что там происходило в 30-е годы. И, безусловно, другого такого здания в Москве, которое бы собою символизировало репрессии, репрессивную политику советского государства, просто не существует. Ну, за исключением здания на Лубянке, но говорить все-таки о передаче здания или комплекса зданий на Лубянке под музей, ну, не очень реалистично в силу ряда причин. Дело все в том, что когда мы говорим о Никольской 23, речь идет именно о здании, непосредственно связанном и непосредственно символизирующем вообще репрессии, репрессивную машину в целом. В этом здании было вынесено десятки тысяч смертных приговоров. И люди были в этом ли здании, либо там на полигонах МКВД, это уже дело историков. Это здание, где люди получали фальшивые справки 10 лет без права переписки. Это здание, которое символизирует именно репрессии, именно репрессивную сущность государства. Это здание как бы придавало такую легитимацию расправе над невинными.
В обществе «Мемориал» и в партии «Яблоко» рассчитывают на то, что здание бывшей военной коллегии Верховного суда СССР не будет уничтожено, как это случилось со многими историческими зданиями. И на Никольской 23, где выносились тысячи расстрельных приговоров безвинным людям, все-таки появится музей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Афинах у здания греческого парламента произошли столкновения между полицией и демонстрантами, которые протестуют против принятия нового пакета мер экономии и бюджетных средств. В Греции сегодня проходит общенациональная забастовка. Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции с некоторых предприятий в 14 странах из-за эпидемии, вызванной заражением бактерии E. coli. Сообщается, что такое решение принято по итогам мониторинга ситуации с распространением кишечной инфекции в странах Европы. Дмитрий Медведев произвел новые кадровые назначения в Министерство внутренних дел, как сообщили в пресс-службе Кремля, в частности, его указом генерал-лейтенант полиции Михаил Никитин назначен начальником уголовного розыска. В Дальнегорске, в Приморском крае, бастуют работники горно-химического комбината «Бор», как сообщает «Интерфакс». В забастовке участвуют около 80 человек. Они требуют погасить долги по заработной плате. В Казахстане начал работу саммит Шанхайской организации сотрудничества, приуроченный к десятилетию этого объединения. В его работе участвует Дмитрий Медведев. Россия ставит перед собой Цель в предстоящие 10 лет войти в число 5 крупнейших экономик мира. Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин, выступая в Женеве на юбилейной 100-й сессии Международной конференции труда. В Пакистане арестованы 5 человек, подозреваемых в оказании помощи американскому центральному разведывательному управлению при проведении рейда против Усамы Бен Ладена в ночь на 2 мая. Власти Сирии призывают беженцев, покинувших город Джиср-эш-Шугур на севере страны, вернуться домой. Представители правительства заявляют, что обстановка в городе нормализуется. На днях туда вступили правительственные войска после ожесточенных столкновений с повстанцами. В Йемене вооруженные исламисты в ночь на среду атаковали и частично захватили город Хоута на юге страны. В Афганистане по меньшей мере 8 человек убиты в результате взрыва в провинции Каписа к северо-востоку от Кабула. По сообщению властей, смертник осуществил взрыв в резиденции губернатора провинции, погибшие полицейские и гражданские лица. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы, радио «Свобода» всегда и на нашем сайте, в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире нашей программы главного редактора сайта Людмилу Телин. Людмила, здравствуйте. Какие наиболее интересные события на нашем сайте вы бы выделили сегодня?
Добрый день, Андрей. Ну, во-первых, мне хотелось бы сказать, что на сайте уже развернулась дискуссия вокруг свежего интервью Михаила Ходорковского, которое он дал нескольким западным изданиям. Это интервью опубликовано сегодня, накануне Петербургского экономического форума. И там Михаил Ходорковский достаточно четко формулирует свою позицию по отношению к тому, что происходит в экономике России, в том, что происходит с инвестиционным климатом. И что может быть особенно интересно, к позиции Запада по отношению к России. Summary это интервью вы можете прочитать на главной странице сайта «Радио Свобода», что не менее важно поучаствовать в дискуссии, высказать свою точку зрения. Форум открыт. И, повторю, у нас есть регистрация, но она очень простая. Все легко могут пройти ее и поучаствовать в дискуссии. Кроме того, на сайте «Радио Свобода» продолжается дискуссия под условным названием «Валить или не валить». Речь идет о новой эмиграции, о новой волне эмиграции из России. Дискуссия началась с интервью журналиста Ольги Романовой, которая, в частности, говорила: «Активным молодым специалистам, имеющим профессиональные амбиции, не остается ничего, кроме как сваливать. Все, у кого есть желание применить знания и быть востребованными, вынуждены экспортировать свои таланты за границу». Ольге Романовой оппонировал американец российского происхождения Владимир Ермаков, который решил вернуться на историческую родину и, наоборот, считает, что обстановка благоприятствует тому, чтобы люди ехали в Россию, а не уезжали из него. Сегодня в дискуссии принимает участие Михаил Мирный, директор международной медийной программы, который живет между двумя странами, между США и Россией, и он высказывает свою точку зрения на это. Впереди интервью с известным израильским демографом Марком Тольцем, который приведет очень интересные цифры. Это в ближайшие дни на сайте «Радио Свобода».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Сегодня в Москве у здания Департамента образования проходит еще один пикет. Это пикет членов интернет-сообщества «Понаехали в Москве». Участники акции считают, что городские власти незаконно решают проблему нехватки мест в детских садах за счет проживающих в Москве иногородних граждан, рассказывает корреспондент «Свободы» Игорь Телин.
По приказу номер 126 городского департамента образования места в дошкольных учреждениях предоставляются в первую очередь детям, родители которых постоянно зарегистрированы в Москве. Это незаконно, говорит один из организаторов акции протеста Андрей Демидов.
Это противоречит закону об образовании и Конституции, где закреплена общедоступность дошкольного и иного образования.
Очередь в детские сады Москвы весной этого года составила почти 6500 человек. У иногородних родителей право встать в очередь есть, но в любом случае, учитывая нехватку в городе дошкольных учреждений, они окажутся в самом конце списка, где и будут находиться до того момента, когда их дети пойдут в школу и надобность в посещении детского сада отпадет. По словам Андрея Демидова, городские власти прекрасно понимают, что нарушают закон.
Одна из родительниц подала в суд, что представители департамента предложили заключить мировое соглашение. То есть вам мы место найдем. Получается довольно циничный расчет, что один человек в суд пойдет, а 100 не пойдут. И, соответственно, вот таким образом можно нарушать закон.
А вот часть родителей, имеющих московскую регистрацию, уверены, что их приоритет, обусловленный приказом городского департамента образования, справедлив. Юрий Елистратов, чья 4-летняя дочь осенью этого года пойдет в младшую группу детского сада.
Я считаю, что это вполне логично. Отдавать приоритет тем людям, которые проживают в Москве, так как эти люди работают в основном в городских, муниципальных учреждениях и платят налоги в казну города Москвы. И из наших денег, которые мы платим, и потом Москва осуществляет свои социальные программы, в данном случае строительство детских садов. И было бы логично отдавать приоритет нам. Ничего не имея против приезжих, могу только сказать, что их вклад в плане уплаты налогов меня лично вызывает большие сомнения.
Между тем, Московская городская прокуратура еще в начале марта этого года указала на противоречие приказа номер 126 Конституции и закону об образовании. Но городские власти никак на это не отреагировали. Так что родители, состоящие в интернет-сообществе «Понаехали в Москве», начиная сегодня серию пикетов у городского департамента образования, намерены требовать соблюдения закона столичными властями, а также уверены в том, что и прокуратура все-таки заставит чиновников выполнить свое предписание. Для Радио Свобода Игорь Телин, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Московское время 16 часов 38 минут. Сейчас у нас рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная.
В российской блогосфере резко обострился национальный вопрос. Предметом обсуждения, кроме убийства полковника Буданова, стал манифест болельщиков футбольного клуба «Локомотив», которые решили бойкотировать выездные матчи с кавказскими командами. Поводом послужила драка на матче между махачкалинским «Анжи» и московским «ЦСКА».
Болельщики большинства российских клубов уже давно проходят сложную процедуру согласования и проверки баннеров. А любой лозунг или изображение, в котором представители властей усмотрят малейший намек на какой-либо экстремизм, чреват огромными проблемами и тесным общением с представителями правоохранительных органов. На нас без разбора ставят клеймо «фашисты», «расисты», «экстремисты», усиливают досмотр на входе, все чаще запрещают предматчевые акции. С другой стороны, абсолютно безнаказанной остается демонстрация знамен экстремистского толка болельщиками кавказских команд. Гости с Кавказа беспрепятственно проходят на сектора с холодным оружием, а вся Россия с изумлением смотрит, как на открытии построенного на федеральные деньги стадиона в Грозном публика встречает государственный гимн оглушительным свистом. В знак протеста против всех вышеописанных явлений мы призываем болельщиков футбольного клуба «Локомотив» игнорировать выездные матчи с кавказскими командами.
Многие авторы связывают этот всплеск национализма с предвыборной кампанией. Зачинщиков предлагают искать в Кремле, в Вашингтоне, среди националистов. Редактор портала Liberty.ru, прокремлевский публицист Вячеслав Данилов, дает понять, что национальную карту разыгрывает не парламентская оппозиция.
На провокационный характер убийства Буданова намекает ряд очевидных обстоятельств. Первое из них – резкий рост ксенофобии в профильной среде около футбола. Убийство, несомненно, знакового для среды националистов человека, к которому относятся фактически все фанаты славянских команд, лишь разогреет ксенофобские настроения. Второе. На текущей неделе истекает срок содержания под стражей выходцев Северного Кавказа, подозреваемых в убийстве фаната «Спартака» Свиридова. Эффектное политическое убийство – прекрасный повод для перехвата повестки. И этим убийством не исключено, кто-то хочет намекнуть, что готов к участию. Кто-то исключенный из политики. Например, исключенные из политики несогласные, которые пытаются выдвинуть свои кандидатуры через Европарламент. Правые эксплуатируют любые медиаповоды, от коррупции до террора, лишь бы они пришли с Кавказа. Политика эксклюзивности, которую предлагает власть в форме Объединенного Народного фронта, первое, что поставлено под удар риторикой тех, кто провозглашает себя изъятыми из политики.
Очевидно, к таким изъятым относится большинство комментаторов журнала «Другой». Каждый второй отклик на запись об увольнении Руда Гулита с поста тренера грозненского «Терека» после вчерашнего проигрыша пермскому «Амкару» гласил: «Хорошо, что только уволил». Пользователь Кряников иронизирует.
Как может российский клуб выиграть у именитого клуба с Кавказа в российском первенстве? Тем более, если это «Терек». Это что ж происходит? Рамзан же такие бабки ввалил, пригласил столпов мирового футбола, отгрохал такой стадион, рассекал в трениках и футболочке с надписью «Мы чемпионы ЧМ-2018», а тут такая подляна. Стыдно, товарищи, стыдно. А пермяки мигом главную улицу переименовывать в честь героя России Р.А. Кадырова.
В американских блогах все чаще обсуждают финансовые проблемы страны. О возможности снижения рейтинга американского государственного долга пишет в блоге Crooked Timber экономист Джон Квиген.
Перспектива снижения рейтинга национального долга США, когда-то казавшаяся немыслимой, теперь вполне реальна. Проблема не в том, что США перестанут платить по долгам, а в том, что общий объем долга растет, и Конгресс должен периодически одобрять увеличение выплат. На этот раз республиканское большинство поставило одобрение в зависимость от согласия демократов на большое и пока не детализированное сокращение расходов. Крайний срок для повышения долгового потолка уже прошел, и дефолта удается избежать посредством хитрой модификации отчетности, но эта уловка будет работать только до 2 августа. Крупнейшие финансовые агентства Standard & Poor's и Moody's забили тревогу. По существу, они столкнулись с политической проблемой. Если бы они применяли к США те же стандарты, что и к другим странам, снижение рейтинга давно бы уже произошло. Но США не какая-то другая страна. Рейтинговые агентства являются американскими фирмами, и действие их определяет прежде всего стратегия самосохранения. Даже если снизить рейтинг на один пункт, на финансовом рынке наступит хаос, потому что инвесторы, которым разрешается вкладывать только в бумаги с рейтингом ААА, будут вынуждены продать долговые обязательства правительства США. Республиканцам стоит задуматься. Идея не поднимать долговой потолок может пользоваться популярностью у избирателей, но идея испортить кредитный рейтинг страны едва ли получит поддержку.
Военные расходы США анализирует в экономическом блоге на сайте New York Times бывший экономический советник администрации Рейгана и Буша Брюс Бартлетт.
Последние данные НАТО показывают, что в 2010 году США тратили на оборону 5,4% ВВП, в два раза больше, чем Британия, и в 3-4 раза больше, чем другие страны НАТО. Происходит это потому, что сегодня США тратят на военные нужды столько же, сколько и во времена Холодной войны. А что же наши противники? Стоит ли сохранять столь высокий уровень расходов, чтобы противостоять таким странам, как Россия или Китай? Обратимся к данным Стокгольмского института исследования проблем мира. Этот открытый источник показывает, что в 2009 году Россия расходовала на оборонные нужды 4,3% ВВП по сравнению с 15,8% в 1988 году, а Китай только 2,2%, и эта цифра остается неизменной с 1989 года. А поскольку США являются крупнейшей экономикой мира, наши военные расходы составляют 43% всех военных расходов на Земле. Нам явно пора заняться переосмыслением своих стратегических угроз.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Афинах у здания греческого парламента произошли столкновения между полицией и демонстрантами, которые протестуют против принятия нового пакета мер экономии бюджетных средств. В Греции сегодня общенациональная забастовка. Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции с некоторых предприятий в 14 странах из-за эпидемии, вызванной заражением бактерии E. coli. Дмитрий Медведев произвел новые кадровые назначения в Министерстве внутренних дел. В Дальнегорске в Приморском крае бастуют работники горно-химического комбината «Бор». В забастовке участвует около 80 человек, требующих погасить долги по заработной плате. В Казахстане сегодня начал работу саммит Шанхайской организации сотрудничества. В Пакистане арестованы 5 человек, подозреваемых в оказании помощи американскому центральному разведывательному управлению при проведении рейда против Усамы бин Ладена в ночь на 2 мая.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Юбилейные проблемы ШОС. Место встречи Астана.
Комментарии экспертов.
Между Россией и Китаем стал газовый вопрос.
Право автора.
Неполиткорректное животное. Владимир Абаринов о власти и сексуальности.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». В 2013 году мировую экономику ждут новые серьезные проблемы, прогнозирует американский экономист Нуриэль Рубини, ранее предсказавший последний глобальный кризис. Этот, по его определению, идеальный шторм, как прогнозируют эксперты, серьезно затронет и Россию. Подробнее Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Профессор Университета Нью-Йорка Нуриэль Рубини, сумевший предсказать предыдущий кризис мировой экономики, назвал причины, по которым уже через два года она вновь может войти в период серьезных потрясений. Он считает, что финансовая нестабильность в Соединенных Штатах и еврозоне, замедление темпов роста в Китае и стагнация в Японии в совокупности способны породить проблемы, схожие с идеальным штормом. Вероятность такого сценария американский экономист, получивший прозвище «доктор Фатум», оценивает на уровне 30%. С тем, что глобальная экономика, только начавшая демонстрировать некоторое оживление после кризиса трехлетней давности, переживает сегодня не лучшие времена, согласны многие эксперты. Однако к прогнозу Нуриэля Рубини они относятся по-разному. Некоторые считают его излишне пессимистичным. Другие же, как, например, директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, наоборот, повышают оценку вероятности возникновения нового кризиса.
Если тогда фундаментальной причиной была глобальная перекапитализация, перегретость всех основных рынков активов, то сейчас то же самое на рынке нефти, на фондовом рынке. Но сейчас стимулы для обострения ситуации появились более такие, серьезные, я бы сказал. Это проблемы с критическим порогом государственного долга в Соединенных Штатах Америки. Это долговые проблемы еврозоны. Если это все будет усугубляться, естественно, мы можем быть не столь обвально, но устойчиво уверенно, к сожалению, подойдем к новому кризису.
Нуриэль Рубини в своем анализе России не упоминает, хотя проблемы, названных в его прогнозе стран, отчасти характерны и для нее. Говорит главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин.
Россия вместе с западными странами, хотя она и называется формально развивающейся страной, она пережила тот же самый период реиндустриализации. Соответственно, необходимость увеличения доли инвестиций в ВВП для нее такая же, как и для развитых стран, с одной стороны. Это как бы негативный момент. С другой стороны, есть позитивный момент, что та тенденция увеличения, так сказать, присутствия на финансовых рынках западного капитала в развивающихся странах, усиление внутреннего потребления, перемещение сюда активности, она, в принципе, в России, возможно, тоже будет присутствовать. Тренд цен на сырье здесь, в принципе, исходя из монетарных факторов, я думаю, что сохранится положительный. Но для России очень актуальны риски инфляции.
Таким образом, уверены эксперты, новые проблемы мировой экономической системы неизбежно приведут к росту кризисных явлений в России. Причем наибольший негативный эффект экономика страны, сильно зависимая от конъюнктуры цен на энергоресурсы, в первую очередь почувствует от падения спроса на нефть. Игорь Николаев продолжает.
Вот эти долговые проблемы, на самом деле, они актуальны и для России. В каком контексте? Дело в том, что Россия уже, естественно, часть мировой экономики. И, собственно говоря, кризис 2008-2009 года показал, что если в мире мировой экономики будет плохо, то плохо будет и для России. Мы энергосырьевая страна. Кризис – это падение цен на активы, и в том числе или в первую очередь на сырьевые активы. Что такое падение цен? А нефть для российской экономики, всем понятно.
Александр Осин из компании «Финам Менеджмент» также согласен с тем, что замедление экономического роста в ведущих странах приведет к сокращению потребления энергоресурсов. Однако для России, по его словам, в этом будут и свои плюсы.
Снижение реального спроса на нефть и снижение темпов роста реального ВВП в экономике – это фактор двуликий, скажем так. Рост становится более сглаженным, но он становится более качественным. То есть идет речь о том, чтобы увеличить долю инвестиций в ВВП и изменять структуру экономики с точки зрения ее большей сбалансированности. Да, в России это тоже приведет к снижению потребления, к снижению темпов роста, к бюджетным рискам. Но это процесс необходимый, скажем так, процесс оздоровления. Процесс оздоровления он не бывает простым и легким, как и любое лечение.
Тем не менее, опасается директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, возможное снижение поступлений в российский бюджет по каким-либо причинам, в том числе из-за сокращения спроса на российскую нефть, станет для страны гораздо большей проблемой, чем это было в предыдущие годы. Он объясняет это тем, что сейчас у нее фактически отсутствует резервное накопление.
Россия умудрилась за годы предыдущего кризиса, да и сейчас, в преддверии выборного цикла набрать очень большие социальные обязательства. Это не снижаемые обязательства, их придется выполнять, что называется, кровь из носа. Так вот, в кризис, естественно, это обернется тем, что мы должны будем мощнейшим образом залезать в долги, потому что резервного фонда у нас в таком объеме, как был в 2008 году, в 2009 году, несколько триллионов рублей, уже нет, мы его почти весь исчерпали.
Признавая существование реальных проблем, угрожающих мировой экономике возникновением новой волны кризиса, эксперты затрудняются прогнозировать, какая из них может стать определяющей. Не стоит забывать, что Нуриэль Рубини уже предрекал мировой экономике очередные проблемы в 2009 и 2010 годах. Но эти прогнозы американского эксперта так и не сбылись.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Завершает первый час нашей программы рубрика «Общественное мнение». В издательстве «Росспен» вышла книга новосибирского ученого, доктора философских наук Николая Розова. Книга называется «Колея и перевал. Макросоциологические основания стратегии России в 21 веке». Подробнее об этом издании в нашей рубрике, которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Книга весьма объемна, в ней 735 страниц, более 20 глав. В основе концепции – попытка выявить природу российской власти, показать механизм исторических циклов страны. Вскрывается также структура процессов, идущих в современной России под внешним покровом стабильности. О своей книге рассказывает автор, доктор философских наук Николай Розов.
Посвящена она теме, которую многих волнует. Как выйти из колеи исторических циклов, как преодолеть болезненное развитие России, как сделать общество свободным, комфортным, процветающим.
Каковы основные идеи книги?
Если говорить совсем коротко, то, наверное, вот в рамках двух метафор. Вот медицинское – это представление о том, что Россия больна, больна давно, и необходимо выздоровление. А вторая метафора – дорожная. Это как раз метафора колеи или такого метания в одной и той же не очень уютной долине. И нужно выйти на перевал, после которого это уже будет совсем другое пространство и другая логика исторического развития.
Какие циклы в истории России вы выделяете?
Я говорю об одном основном цикле. Это колебания по двум основным измерениям. Одно измерение условно можно назвать государственный успех, где на верхнем полюсе геополитический триумф, расширение территории, высокая легитимность власти, стабильность режима. Ну, соответственно, на нижнем полюсе это просто распад государства. А другое измерение – это уровень свободы, защиты прав и собственности граждан. Вот колебания по обоим этим измерениям и составляет циклы. В нем четко выделяется 5 или 6 основных фаз. Это то, что я называю кольцевая динамика, самая основная, между стагнацией, кризисом и авторитарным откатом. И маятниковая динамика. Бывают еще периоды успешной мобилизации, как при Петре, может быть, самый яркий случай. И либерализация в 20 веке. Это НЭП, оттепель, перестройка, а также бывает и, увы, распад государства. На самом деле здесь нет жесткой последовательности. Скажем, кризис – это период развилки, из него может быть выход и в либерализацию, и в авторитарный откат, и, может быть, и распад государства.
Как бы вы охарактеризовали нынешний этап развития России?
Это достаточно очевидно. Конечно же, это фаза стагнации, причем с признаками разрушения. То, что я называю контуру деградации, когда тенденции упадка усиливают друг друга. Сейчас это не очень заметно вследствие выгодной конъюнктуры мировых цен на экспортируемое сырье, прежде всего энергоносители. Но, конечно же, признаки ощущаются. Это и катастрофы, это межнациональное напряжение, это явно снижающийся уровень подготовки в школах и в вузах. Ну, про коррупцию пишут все, это наиболее очевидная вещь.
Какие общественные практики, на ваш взгляд, могли бы помочь в преодолении этого этапа?
Пожалуй, что говорить о преодолении этого этапа можно лишь, когда намечающийся кризис достигнет определенного уровня. То есть пока режим крепок, пока хватает денег и на оплату всех силовых репрессивных структур, и на оплату тех, кто занимается пиаром, оправданием режима в масс-медиа, то и никаких стимулов к изменению нет, и оппозиция настоящая, то есть внесистемная оппозиция, не пользуется сколько-нибудь значительной поддержкой. А вот при углублении кризиса, особенно когда появится раскол внутри элит, когда снизится лояльность силовых структур и их готовность применять насилие, вот тогда, конечно же, практики гражданской самоорганизации, защиты своих интересов, своих прав.
Говорил доктор философии Николай Эрозов. Его книга «Колея и перевал» адресована философам, историкам, социологам и политологам, а также всем, кого волнуют проблемы российского прошлого и настоящего.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – открывшийся в Астане саммит Шанхайской организации сотрудничества. Мы продолжим нашу программу после короткого объявления и краткой сводки, простите, выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот видели изумление на моем лице.
Вызванная на опрос Наталья Васильева подтвердила все свои заявления.
Уголовное дело по факту ДТП на Ленинском проспекте с участием Мерседеса вице-президента компании.
В Египте и Тунисе армия защищает людей.
На последней встрече он мне уже четко сказал, что настраивается на 4 года.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.